Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Почему власти отказываются брать на себя ответственность за гибель людей?
Более 100 человек в зале Нургоста просто умерли. Они собрались в этом месте и умерли.
Все, чего мы требуем, фактически, это завершить операцию по спасению заложников.
К чему приводит бездействие чиновников?
Начала сына искать, не могу найти нигде. Еще. Мимо ходят люди, ко мне шли навстречу, говорят, там у тебя, говорит, сын под плитой.
Кто ответит за произвол полицейских?
В общем-то, я поняла, что меня убивают. Ну, правда, не скажу хоть что-нибудь, ну все, я не вижу детей больше.
Ежегодно из российского бюджета гражданам выплачивают десятки миллиардов рублей в счет компенсации за вред, причиненный незаконными действиями или бездействием представителей государственных органов. Легко ли судиться с государством? И кто в итоге расплачивается за нерадивость чиновников? 15 лет пострадавшие в результате захвата театрального центра на Дубровке в Москве требуют расследовать обстоятельства проведения операции по освобождению заложников, во время которой погибли люди. Однако Следственный комитет России отказывается возбуждать уголовное дело против должностных лиц, отвечавших за проведение спецоперации. А российские власти по-прежнему операцию по освобождению заложников театрального центра считают успешной и отрицают свою вину в гибели людей.
Я потеряла 15 лет моей жизни.
Без зрения, слуха или возможности иметь детей. Так живут сегодня бывшие заложники Нордоста. Но власти отказываются признавать, что газ, который применили во время штурма театрального центра на Дубровке, мог навредить здоровью заложников и даже привести к смерти.
Официальная позиция России состоит в том, что более 100 человек в зале Нордоста просто умерли. Они собрались в этом месте и умерли. Нет последствий теракта, нет применения газа. А как написано в официальных документах, от обострения различных хронических заболеваний.
Выживших заложников доставляли в больницы. Однако врачи не ожидали, что люди будут поступать с отравлениями.
Чувствовали себя ужасно, плохо. Тошнота была, рвота, головокружение, слабость, головные боли. Преследовал запах газа. Врачи, видимо, вообще не понимали, что с нами происходит. Какую-то ножку, анальгин давали от головной боли.
Вместо медицинского диагноза писали «жертва преступления и терроризма». Очистку организма от токсинов, которые необходимо в первые часы после отравления, не проводили. Повлиять на последствия применения газа сегодня почти невозможно.
Диагнозы были у меня разные. Потом у меня очень сильно уже начали болеть пищеварительные органы, печень, почки, поджелудочная железа. На работу я устраивалась. Ни раз работать я не смогла. Не смогла, и физически я не смогла, и умственно то же самое.
Пострадавшим государство выплатило компенсации. 50 тысяч рублей за моральный вред и 10 за утраченные вещи. По итогам последнего судебного разбирательства они должны получить еще по полмиллиона. Но эти деньги бывшие заложники вряд ли когда-нибудь увидят.
Все эти требования, они сконцентрированы к одному из террористов, к Закаеву, который, естественно, не сможет никогда ничего выполнить. Данное решение не является исполнимым.
Страсбургский суд признал, что Россия нарушила право на жизнь своих граждан и обязал провести должное расследование преступления. Но правительство игнорирует это требование.
В папках следствия уже на 31 декабря 2002 года, то есть через два месяца после теракта, уже лежало постановление об отсутствии состава преступления в действиях медиков. Вскоре также появилось аналогичное постановление по отсутствию состава преступления в действиях сотрудников спецслужб и заодно прекращение уголовного преследования террористов из-за их уничтожения. Все, чего мы требуем, фактически, это завершить операцию по спасению заложников.
Когда добиться от государства признания ответственности перед пострадавшими, если власти не хотят брать вину за случившееся на себя? Спросим об этом адвокатов Игоря Зубера и Тимура Идалова.
Тимур Идалов. Правозащитник, консультант Всероссийского движения «За права человека». В августе 2017 года получил статус адвоката. Бывший сотрудник милиции. В 1999 году стал обвиняемым по уголовному делу о похищениях и вымогательстве, по которому добился оправдания и полной реабилитации. В течение этого времени Европейский суд по правам человека трижды признавал российские власти виновными в нарушении его прав и свобод. Игорь Зубер. Адвокат адвокатского бюро «Мусаев и партнеры». Член региональной общественной организации «Центр содействия международной защите». Осуществляет уголовно-правовую защиту граждан в российских судах. Представляет интересы заявителей в Европейском суде по правам человека.
Игорь, вот вы представляете интересы части бывших заложников Нордоста. Скажите, пожалуйста, а что там в этом деле? Почему так упорствуют российские власти? Почему не хотят не привлечь к ответственности тех, кто руководил операцией по спасению так называемой, не раскрыть информацию о том веществе, которое использовалось, и таким образом фактически понести какую-то ответственность, ну или, может быть, простите за такое высокопарное слово, раскаяться перед теми людьми, которые стали жертвами не только террористов и террористического акта, но и операции по спасению.
Дело в том, что это дело относится к разряду политических, и в политических делах найти правду, отстоять справедливость очень сложно. Государство панически боится вообще расследовать обстоятельства этой страшной трагедии, потому что они прекрасно понимают, что к ответственности придется привлекать вплоть до самых высших должностных лиц страны. Вполне возможно, если на то будут основания. Поэтому ворошить эти обстоятельства, расследовать их они, естественно, не хотят. Те аргументы, которые Российская Федерация использует, говоря об этом деле, об этой спасательной операции, дескать, вот она была проведена надлежащим образом, газ был не опасен и так далее. Хочу сказать, что, например, в таком государстве, как Израиль, ребятам, молодым солдатам, сразу же в начале службы в армии говорят, что вот ни в коем случае нельзя проводить спасательную операцию так, как она была проведена в случае с Нордостом и так, как она была проведена в Беслане. Ни в коем случае. Поэтому все разговоры о том, что она была спланирована и проведена надлежащим образом, это все не соответствует действительности. Второй момент. Государство действительно, если бы хотело, оно давно бы расследовало обстоятельства этой страшной трагедии. Есть решение Европейского суда, и уже на основании решения Европейского суда, которым признано, что Российская Федерация виновна в гибели людей, а виновна она по двум причинам. Во-первых, она ненадлежащим образом провела эту спасательную операцию, уморили заложников, понимаете? Не от рук террористов погибли. Безусловно, есть причинно-следственная связь между применением газа, действиями террористов, но 100 с лишним человек погибли не от рук террористов, а от рук, получается, тех, кто проводил эту спасательную операцию, тех, кто планировал ее, отдавал приказ на применение газа и так далее. И второй момент, что не было проведено надлежащего расследования. Это Европейский суд черным по белому написал в своем решении. Поэтому Российская Федерация не исполняла и не собирается исполнять это решение, судя по всему. Дело, кстати говоря, находится уже довольно продолжительное время в комитете, на контроле в Комитете министров Совета Европы, наряду с другими делами. Но, безусловно, стоит, наверное, там особняком, потому что это масштабная трагедия, я думаю, всего человечества. Ее будут помнить всегда. Поэтому думаю, что последуют определенного рода санкции, возможно, уже от парламентской ассамблеи Совета Европы. В случае, если Российская Федерация не будет исполнять данное решение, будет упираться.
Вот вы провели аналогии с делом Беслана. Скажите, Игорь, а правильно я понимаю, что и это дело уже политическое, и там, что называется, прикрывают решения руководителей вот этих спасательных операций, так называемых, или тех, кто руководил штурмом, штабом и прочее?
Безусловно. Это прямые аналогии, потому что эти два дела, они аналогичны, по сути, своим последствия.
А разве государству не важно
как-то вот, опять же скажу это слово, покаяться и понести ответственность за каждого своего гражданина, ну, не знаю, в исполнении той же второй статьи Конституции Российской Федерации, которая, собственно, провозглашает то, что человек и его права и свободы являются высшей ценностью. И государство, собственно, этого человека, самого маленького, должно защитить в том числе от собственных действий.
К сожалению, вот эти все нормы, которые содержатся в Конституции Российской Федерации, и потом они также последовательно воспроизводятся в федеральном законодательстве различных отраслевых нормативно-правовых актах, они, к сожалению, я вынужден констатировать, что это все только продекларировано. Реально это не гарантировано. И в этом основная проблема. То есть гарантии у людей они отсутствуют. Люди не могут добиться ни правды, ни справедливости. Виновные у нас ответственности избегают, невиновные у нас к ответственности привлекаются. Поэтому, к сожалению, у нас это все продекларировано, но на практике у нас это не соблюдается все.
Ну, таким образом, получается, чаще всего людям можно найти правду вот в Страсбурге как раз, и то спустя много-много лет.
К сожалению, да. Механизм Европейского суда по правам человека, на мой взгляд, он продолжает оставаться очень эффективным средством правовой защиты.
Да, ну вот у нас Тимур Идалов сидит, живой человек истории. Европейский суд по правам человека трижды взыскивал с властей Российской Федерации компенсации в вашу пользу за незаконное уголовное преследование, за применение пыток, за несправедливое судебное разбирательство, я так понимаю. Скажите, пожалуйста, вас чему научила эта борьба с системой российского правосудия?
Научила стойкости, иммунитету.
Когда вот я находился в местах лишения свободы по сфабрикованным делам, очень тяжело было противостоять системе, потому что все были, то есть это звенья одной цепи, следователи, опера, которые сфабриковали, следователи, прокуроры, судьи, это звенья одной цепи. И каждый выполнял свои функции. Один предъявляет обвинение, другой утверждает обвинительное заключение, и обвинительное заключение утверждается судом в виде обвинительного приговора. Вы знаете, сегодня есть абсолютные доказательства того, что в отношении меня совершено преступление действующими оборотнями в погонах и судебной мантии, но, к сожалению, пока до конца добиться справедливости не могу в судах, потому что все покрывают друг друга, то есть на различных уровнях. И тот факт, что меня оправдал Мосгорсуд в 2014 году, это стало результатом вынесения Президиума Верховного Суда России постановления, в котором были отменены все судебные решения, в том числе приговор. И при повторном пересмотре Мосгорсуд в порядке апелляции меня оправдал.
То есть правильно я понимаю, что вы реабилитированы, ну, с точки зрения закона, компенсации вам выплачены, но люди, которые были виноваты в том, что на протяжении нескольких лет вы подвергались уголовному преследованию, они так и не были наказаны, никогда и вряд ли наказаны будут.
Да, к сожалению, вот тот факт, когда вот Европейский суд по второму делу признал мой арест, задержание и дальнейшее задержание под стражей незаконным. И тем не менее, сегодня то лицо, которое организовывало мне подброс наркотиков в 2008 году, некто Роман Плугин, он был майором тогда в 2008 году, в суде он допрашивался в качестве свидетеля. Сегодня он генерал-майор в звании. Мне непонятна кадровая политика государства. Человек совершает преступление, а ему дает руководить целым округом города Москвы. Дело в том, что они безнаказанно могут фальсифицировать любой материал и безнаказанно посадить.
Получается, что за действия этих людей в конечном счете ответили налогоплательщики. Да. И эти деньги пошли там не на образование, не на здравоохранение, не на что-то еще, а на компенсацию вам при всем уважении.
Да, Марьяна, вот за эти действия вот я сейчас подал несколько исковых заявлений о возмещении морального ущерба ввиду вот этих незаконных действий. Понимаете, несправедливость, допущенная в отношении одного человека, она является угрозой всему обществу. они системно совершают вот такие подобные действия, системно, к сожалению. И системно их покрывают на всех уровнях. К сожалению, это горькая, но правда.
Одна сторона не имеет средств, а вторая имеет средства. И как вы думаете, какая сторона выиграет?
Какая?
Которая имеет средства.
Статья 19. Все равны перед законом и судом.
Очень бы хотелось, чтобы все были равны перед законом.
Я бы сказала, не все.
Происходит по-разному. Не всегда все решается по справедливости, но...
Не всегда так бывает, как Конституция.
Самая вот, которая у нас Васильева сидела, она что, равна перед законом?
Я думаю, что если я была бы на месте Сердюкова, то правосудие поступило бы по-другому.
Если человек украдет 2 мешка картошки, его посадят лет на 5. 100%.
Разное социальное положение.
Так у нас получается, чем больше своровал, тем меньше отсидел.
Не каждому, наверное, все-таки это дано. Не столько много денег, наверное, у людей, которые могут себе это позволить.
Сейчас ничего нельзя с этим сделать в России.
Правосудие у нас нечестно, несправедливо. Все лживы.
Если бы я была лично на месте судьи, я бы, наверное, все же старалась придерживаться именно этой позиции. За равенство перед судом.
Они же, скажем так, в суде и не бывают.
Ну, видно, кого-то посадили, что совсем уже безбашенно воруют.
Посидят и выйдут. Ничего им не будет. Потому что вот у них есть деньги, и они могут откупиться. А, ну, наверное, это у нас такие суды.
Но у нас слишком большая прослойка между богатым и средним классом.
Хотелось бы, чтобы было иначе, конечно.
Это хотелось бы в идеале, чтобы это было.
Я не верю, что все равны перед законом в нашем государстве и перед судом.
Если заплатят, судье принесут там, или прокурору там хороший портфель набитый, понятное дело, то он думает о своих детях, о своих потомках, чтобы вот как-то вот... А не о честности по отношению к другим.
Карина Москаленко – российский адвокат, основатель Центра содействия международной защите, представляющая в Европейском суде по правам человека интересы многих, если не большинства заявителей из России. Она рассказала о том, как заставить государство выполнять свои обязательства перед собственными гражданами.
Важно, вы сказали правильно, выплачивать компенсацию, признавать чью-то ответственность или вину, зависимо от того, какая форма ответственности. Но важнее всего это все-таки установление правды, установление действительных обстоятельств дела. Они не установлены. А если они установлены, скажем, следственная команда знает ответы на многие вопросы, то до сведения нас, потерпевших, их адвокатов и вообще российского общества, это не доведено. И это нетерпимая ситуация. В решении Финогенов и другие против России, так называемое дело Норд-Ост, это было признано, признано Европейским судом. Право на жизнь нарушено государством. Мы не говорим сейчас о террористах не потому, что они заслуживают снисхождения. Просто их нет. И это тоже, между прочим, результат непродуманных или сильно продуманных действий тех, кто принимал эти решения. Они должны были заговорить, они должны были рассказать, как такое произошло, как такое возможно было. Но мы говорим о другом. Европейский суд подчеркнул, что уголовное дело никогда не расследовалось в части тех, кто несет персональную ответственность за неправильные действия. Российская власть в Комитете министров уже представляла сообщение о том, как исполняется решение по делу Норд-Ост. Но если вы этот документ откроете, а мы вот с коллегами этот документ внимательно прочитаем, то там речь идет об инструктаже спецслужб, каких-то учениях и прочем. Ну, в огороде Бузина, а в Киеве дядьку. Вот примерно такая же релевантность того, о чем они пишут. Нет, это все нужно делать, безусловно. и учить спецслужбы нужно. Надо исполнять решение Европейского суда. Там четко сказано об ответственности российской власти. Так вот, мы хотим знать, кто что за что отвечал. И когда мы в судебном заседании, в первом процессе, куда допустили потерпевшую сторону, это дело по обвинению Закаева, которое вот не так недавно закончилось, вступлением приговора в законную силу, когда мы просили о вызове экспертов, о предоставлении нам сведений о том, кто входил в состав членов штаба, о допросе, вызове и допросе этих людей по вопросам обоснованности их действий, разумности их действий, своевременности их действий. У нас очень много к ним вопросов накопилось. У нас, у наших доверителей. Они живут долгие страшные годы, не получая этих ответов. Вот что надо исполнять. Вы меня спрашиваете, как? Ну вот, мы участвуем во всех процессах. Нас не допускали, да. Сейчас нас допустили до первого уголовного дела. В гражданских делах над нашими доверителями просто издевались. Судьи кричали, при мне кричали на пожилых родителей Финогенова, который погиб. Вот по всем делам, и в Норд-Осте сейчас то же самое гарантировали власти по делу Беслана, что всем заявителям будет выплачена назначенная судом компенсация. Просто речь идет о том, что этого недостаточно. Очень много разочарований связано с этим делом, но мы продолжаем действовать, как вы видите. Мы последний меморандум, уже, по-моему, третий или четвертый по счету, представили в Комитет министров, что решение не исполняется. И вот только по последнему нашему меморандуму в 2017 году было принято решение, что рассмотрение этого вопроса все-таки будет вынесено на заседание Комитета министров.
Формально вред, причиненный гражданам представителями государства, должен возмещаться за счет самих нарушителей. Но по факту за нерадивость чиновников расплачиваются добросовестные налогоплательщики. Только в прошлом году, по данным Федерального казначейства России, выплаты по судебным решениям из бюджета превысили 30 миллиардов рублей. Суд города Богдановича взыскал с муниципалитета 3 миллиона рублей в пользу матери 8-летнего мальчика, погибшего под завалами старой котельной.
Моего сына звали Богухин Денис Иванович. Ему было 7 лет. Происшествие наше произошло 20 мая 2014 года. Я находилась с двумя детьми дома. И до этого мой сын попросился погулять. И что-то мне так не по себе, так плохо стало. Начала сына искать, не могу найти нигде. Ищу. А и мимо приходят люди, ко мне шли навстречу, говорят, там у тебя, говорит, сын под плитой. Я детей отдаю людям, это наши соседи. И бегу сюда. До места происшествия меня не допустили.
А где все произошло?
Вот здание.
Раньше здесь в 90-е годы находилась котельная. Это здание не функционирует больше 20 лет. Здесь находился пристрой, кирпичные стены и сверху две плиты перекрытия. Кирпич размок, как мы видим. Вот. И, соответственно, произошло обрушение. Несущая способность была, стена утрачена.
То есть вот на этих стенах все держалось, да?
Да, но они были повыше, вот мы следы видим, они были повыше. Одна, всего было три плиты, первая плита упала очень давно, вторая, ну вот, случилось именно, что она упала именно в тот день, когда здесь находился ребенок. На момент гибели данное здание находилось в муниципальной собственности, закреплено было за комитетом по управлению имуществом городского округа Богданович. Спустя сутки после тщательно проведенного осмотра вдруг глава местной администрации обнаруживает здесь молоточек. Он бывший сотрудник правоохранительных органов, прекрасно знает о порядке совершения действий. За место вызова сотрудников органов он берет этот молоточек, привозит его в следственный комитет и пытается представить о том, что именно этим молоточком ребенок здесь играл. Вроде как бы он обрушил стены. На наше ходатайство о проведении экспертизы на предмет установления наличия отпечатков пальца этого ребенка на рукояти молотка, либо следов биологических, мы услышали о том, что поскольку этот молоток уже много людей потрогало, не представляется возможным установить, провести дактилогическую экспертизу, дактилоскопическую. Ну, а поскольку ребенок уже похоронен, соответственно, искать биологические материалы, для этого нужно произвести эксгумацию. Ну, естественно, мать ребенка находилась в таком состоянии, что я ей даже не стал предлагать, обсуждать. Затем были публикации в СМИ, состоялось первое решение суда. Стало очевидным, что нужно это дело как-то завершать. Тогда была выдвинута версия о том, что виновник все-таки есть, но он находится не в стенах администрации, а это бывший председатель колхоза, который в 70-е годы руководил местным сельхозпредприятием, и в бытность которого это здание строилось. Пришли к выводу о том, что при строительстве этого здания были нарушены нормы технические. После этого, ну, не знаю, не могу подобрать слов, это какая-то фантасмагория. К бабушке этого директора совхоза приезжают и говорят о том, что на твоего дедушку мы возбудили уголовное дело. Она говорит, так он уже умер как несколько лет. И ей говорят, ну, тем не менее, сейчас мы и мертвых можем судить. Поэтому, если вы не хотите, чтобы мы вашего покаянного мужа осудили, дайте нам согласие на прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Что она, естественно, им дала. И именно это в качестве своей защиты выдвигала администрация.
У меня дочка и сын. Дочке в данный момент 6, сыну 3 годика. После гибели сына мы не могли в такой степени находиться. Такое было самочувствие, как боязнь. Я боялась каждого шага. Не дай бог, там ребенок где-то что-то загревел, я все, мне было плохо, и я как бы вот это все как бы предоставляла, что к тому событию, что кажется, ага, вот снова что-то беда будет, ага, где-то буквально там около года пожили и стали искать себе жилплощадь другую. И нашли домик, мы переехали сюда.
Первоначально было подан иск о возмещении морального вреда. Он был взыскан. 350 тысяч рублей, что как раз позволило ей и приобрести вот тот дом, который вы снимали. Затем мы действительно обратились спустя 3 года с иском в суд. Градостроительным кодексом сейчас предусмотрена ответственность собственника нежилого здания, согласно которой в случае обрушения, приведшего к гибели гражданина, выплачивается фиксированный размер компенсации в размере 3 миллиона рублей, что и было взыскано.
Вот есть в Гражданском кодексе целый ряд статей, которые предусматривают ответственность чиновников и представителей других государственных органов. Есть статья 10.69 Гражданского кодекса. Вот в ней-то и закреплено право каждого человека требовать компенсации морального вреда или ущерба за действия незаконные или бездействие чиновников. Расскажите, Игорь, как это работает в принципе?
Большинство подобного рода дел заканчиваются, ну, представляют собой футбол. Футбол в одни ворота, то есть в пользу чиновников. А другая категория данных споров, вернее, это же, но просто другая часть, да, дела, она заканчивается ничтожными компенсациями в адрес пострадавшей стороны или потерпевшей, как угодно. В российских судах добиться справедливости, правда, крайне сложно. Это не означает, что этого не нужно делать и бороться за свое право, но добиться этого крайне сложно. Потому что суды у нас, к сожалению, суд у нас не является справедливым, беспристрастным, это все знают. И самое главное, он не является у нас независимым. Да, как это гарантировано у нас Конституцией. Кстати говоря, Гражданский кодекс Российской Федерации, по сути, воспроизводит положение Конституции Российской Федерации, которое говорит то же самое, что человек имеет право на возмещение ущерба в случае, если должностные лица органов государственной власти причинили ему вред. Но на практике, к сожалению, это либо ничтожные суммы, ну вот, например, человека привлекали к уголовной ответственности. Я специально смотрел практику в регионах, Пензенской, Орловской области и так далее. Был привлечен незаконно к уголовной ответственности, находился под следствием в условиях следственного изолятора. Дело было прекращено, соответственно, ввиду отсутствия состава преступления. То есть человек
По реабилитирующим основаниям.
По реабилитирующим основаниям присуждена компенсация в рамках статьи 1069 Гражданского кодекса 100 тысяч рублей. В условиях правового государства, цивилизованного, на которое претендует Российская Федерация, но это просто даже немыслимо, потому что на Западе эти люди, безусловно, были миллионерами, и есть такие прецеденты в той же Франции, в Соединенных Штатах Америки.
А можно ли считать ему, что таким образом суд фактически оправдывает чиновников, фактически встает на сторону тех людей, кто или нарушил закон, или проявил какую-то халатность?
Системная практика такова, что суды покрывают органов должностных лиц, совершивших преступление, по вине которых причинен ущерб людям, гражданам. У нас, к сожалению, вот эти выплаты по реабилитирующим основаниям очень издевательски низкие, абсолютно низкие, не соответствуют. Это просто унижение человеческого достоинства, когда присуждают такие мизерные суммы.
Но, тем не менее, они же говорят, что вот эти все компенсации морального вреда не должны стать средством обогащения для человека. Да? И, с другой стороны, а как оценить человеческую жизнь? Ну, одно дело, когда из-за бездействия чиновника, ну, кто-то понес ощутимый ущерб, не знаю, потерял имущество какое-то, например. А другое дело, когда целый человек погиб, целая жизнь. Вот как, какие методики, каким образом это вообще решается?
На самом деле очень просто, Марина. Вот Российская Федерация является членом Совета Европы. Присоединилась к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Множеством судебных постановлений Верховного суда установлено, что практика Европейского суда по правам человека, она должна быть имплементирована в национальную судебную систему, в национальную правоприменительную практику тех же правоохранительных органов. Поэтому уже наличие судебных прецедентов Европейского суда по правам человека по аналогичного рода делам, да, когда гибли люди и когда была установлена вина государства вследствие нарушения статьи 2 Европейской конвенции, это право на жизнь, потому что не было проведено надлежащее расследование. Вот, пожалуйста, история вот с этим мальчиком погибшим. Не было проведено надлежащее расследование. Не было установлено лицо или группа лиц, которые виновны в этой страшной трагедии. Соответственно, даже несмотря на то, что по данному делу не было разбирательства в Европейском суде по правам человека, но уже цивилизованное государство на основании прецедентов Европейского суда должно присуждать здесь, в России, соответствующие суммы компенсации людям, которые вот пострадали от таких страшных трагедий.
Да, но с другой стороны, если будут присуждать такие суммы и такие компенсации, при том, что не назван конкретный виновник, и не с него эти деньги берут, а из бюджета, да, из казны Российской Федерации, то возникает резонный вопрос, а вообще с какой стати, почему я, как налогоплательщик, должна отвечать за то, что чиновники где-то в Свердловской области не предприняли все меры для того, чтобы оградить разрушающееся здание, снести его, отремонтировать или сделать еще что-то. И так по всем остальным делам. Почему я, как налогоплательщик, должна рассчитываться, опять же, своими налогами и выплачивать фактически компенсации тем, кого незаконно привлекли к уголовной ответственности, тем, кого незаконно привлекли к административной ответственности и вообще по отношению к кому государство в лице своих представителей проявило, ну, скажем так, неуважение, очень мягко.
Ну, вот этот момент должен работать в связке уже с тем, о котором мы говорили ранее. То есть должно быть проведено независимое расследование в рамках уголовного дела. После этого должно быть установлено лицо, и после этого должны быть взысканы суммы справедливой компенсации, объективные. Да, по международным европейским стандартам.
Дело в том, что, Марьяна, у нас по Конституции государство гарантирует возмещение ущерба независимо от вины органов, должностных лиц. Независимо, кто совершил преступление в отношении гражданина, государство гарантирует возмещение ущерба. А если было бы, как в нормальных вот, странах, чиновник, или судья, или прокурор, или следователь нес персональную ответственность за совершенное им преступление, незаконное действие, тогда, я думаю, что они задумались бы, потому что нет ответственности материальной.
Один из центральных принципов уголовного закона – это принцип неотвратимости наказания. Вот в отношении власть имущих, кстати говоря, этот же принцип, он корреспондирует с принципом равенства всех перед законом и судом. Вот, к сожалению, в отношении власть имущих этот принцип, он не работает. В отношении обычных граждан, всюду, собственно говоря, всех, кого нужно и не нужно, привлекают они к уголовной ответственности.
Люди говорят о том, что правосудие у нас, я прям цитирую, нечестное, несправедливое, Игорь, и вы говорили, Тимур, и вы говорили. О том, да, и лживое. Но, тем не менее, существует институт, да, суда в России, и люди обращаются в суды. Значит, все-таки верят.
Ну, я думаю, Марьян, если упразднить суды, то у нас вообще будет какой-то строй непонятный какой, первобытный общинный. Закон силы. Сегодня суды как бы очень мелкими шагами, они пытаются все-таки соответствовать тому имиджу суда, которому должен соответствовать. Но, к сожалению, прогресс в судах очень медленно, очень медленно. Но другого варианта нет, кроме как суды обращаться, суда отстаивать свою правоту. Ну, по уголовным делам одно дело, понятно, но по гражданским делам больше шансов у человека выиграть, ну, если он докажет свою правоту, то гражданские дела и уголовные, они сильно разнятся. Я считаю, что по гражданским делам процесс наиболее справедливый, менее как бы подвержен вот этому ангажированности, он более как бы понятный. А уголовные дела, то есть если человек попал под на скамью подсудимых, шансы на то, что он будет оправдан судом, у него практически этих шансов нет, за редким исключением.
Да, но с другой стороны, вы же сами говорили, что если человек приходит в гражданский процесс и на другой стороне баррикад выступает представитель власти, то у него тоже шансов практически.
Это тот редкий случай в гражданских делах, когда действительно гражданину невозможно доказать правду. В остальных гражданских делах действительно правду и справедливость можно найти в российском суде, когда на той стороне не чиновник, или не какой-нибудь бизнесмен, который обладает административным ресурсом, связями какими-то во властных структурах. И тогда справедливость и правду можно найти человеку.
Ну, здесь вот как раз, простите за тавтологию, справедливости ради отмечу, что все-таки иногда и обычным людям удается выигрывать в судах, и у чиновников, и у государства,
бывает.
И таким образом отстаивать свое право. Игорь, скажите, а с вашей точки зрения, что должно произойти, чтобы эта ситуация изменилась? Что должно произойти, чтобы государство ответило за свои действия или бездействия перед вот вашими доверителями, потерпевшими от захвата заложников в театральном центре на Дубровке? Для того, чтобы государство ответило перед каждым человеком, кто был незаконно привлечен к уголовной или административной ответственности. Чтобы каждый чиновник отвечал перед гражданами за тот вред, который его действие или бездействие приносит этим людям.
Ну, здесь можно два вот этих вопроса объединить в один. Дело в том, что все зависит от наличия политической воли. Если она будет, то и решение по Норд-Осту Европейского суда будет исполнено надлежащим образом, и расследование будет проведено, и люди будут привлечены виновные к ответственности. Если политическая воля отсутствует в государстве, то никакой положительной динамики в рамках судебной правоохранительной системы у нас не будет. Все вот те разговоры, что вот они какими-то отдельными моментами собираются вводить суд присяжных в отношении отдельных категорий лиц, например, по отдельным составам преступлений, это все мышиная возня, потому что менять нужно систему целиком и полностью. А вот эти косметические преобразования, они не дадут никакого положительного эффекта. Поэтому вообще, мне кажется, в судейском корпусе нужны новые кадры. Потому что нынешнее поколение судей, оно, к сожалению, уже, на мой взгляд, не способно перестроиться. И многие из них, мне кажется, должны уйти в отставку.
Жизнь после пыток. Так называется проект фонда «Общественный вердикт», рассказывающий о людях, переживших насилие и столкнувшихся с несправедливостью государственной системы. Сегодня представляем историю Марины Рузаевой, которая пережила избиение и пытки электрошокером в отделении полиции и решила добиться справедливости. Это случилось в новогодние каникулы. Полиция сказала Марине, что им нужна помощь в раскрытии преступления и нужно, чтобы она посмотрела фото подозреваемых в недавно совершенном убийстве. Уже в участке, после входа в кабинет, ее попросили снять сапоги, после чего пристегнули наручниками к скамейке, надели на голову непрозрачный пакет. Более 5 часов трое сотрудников усольской полиции пытали 35-летнюю женщину. Полицейские требовали признаний в убийстве соседа.
Его вообще, когда его убили, то Васю, соседа-то, мы вообще с ребятишками елку наряжали дома. Прошли по магазинам, накупили подарков, наложили под эту елку. Паша мне в этом году говорит, ты не наряжай елку, что-то прими такая-то плохая. Мы уже наряжаем елку, уже боимся, что нам ждать-то дальше от этого Нового года. Ну, вроде ничего, все нормально прошло. Уже ассоциации у детей, у мужа, у всех с праздниками, с этими. Сразу воспоминания.
Ну, реально, видишь, когда вот все тело обожжено, не просто вот то, что там бок там, да, а вот эти мелкие, вот эти ожоги, которые через там 2-3 часа в течение суток сходят, да, это их там, ну, практически вся изожжённая. Там места живого не было. Когда вот уже убедились с родственниками, что мама пришла, тут родственники, да, сестра ее, что надо идти и писать заявление. Она кричит, ну вот нас убьют всех. Да как убьют всех-то? Точно не убьют. Но кто-то да, доберется до правды.
Я сидела вот так, мне нельзя было ногами трогать. И вот так пристегнута к чему-то. Вот так.
Спинка к ножкам стула.
Ножкам стула, руки были
при... Да,
наручники. Там была лавка. Чему они пристегнули? Я не могу...
Ну, мешок на голове, то есть как там...
Мешок на голове. Если я пыталась поднять голову на чей-то голос, то мне били по голове. То есть я должна была молчать и висеть вот так. То есть если я пыталась поменять ноги, сделать вот так вот, били по... По ногам.
Я поняла, что меня убивают. Угу. Ну, правда, не скажу хоть что-нибудь, ну все, я не увижу детей больше. Угу. Они же, мама, не понимают, что я вот не одна вот я. Что есть люди, которые меня любят, дети мои, да, мама моя, которая, у которой и тоже куча все. У них это вообще нету. Нету.
Они считают, что никто никуда не пойдет, что мы запугаем.
Да. Запугали.
Что никто не будет расследовать. И это так и было бы, если бы дело... Не вытащили на уровень
интернета. Да.
Нет, не передали в другое следствие.
Я могла все подумать. Но чтобы ее там били, 3 мужика, я вообще это не могла понять. И подумать даже, что 3 мужика будут бить ее, выбивать какие-то показания.
Да они сами не знали, какие.
Ну понятно,
показать.
Она убила Васю. Во! Она, ладно бы я там убила этого Васю. Угу. Она никогда в жизни не ударила животное. Никогда.
Не жалко.
Никогда не ударила человека. Никогда. У нее подруги всегда за нее заступались, потому что она никогда в жизни не могла ударить человека.
Ну, это я говорю, просто долбанули по всей семье. Просто взяли и... Не знаю, и будем добиваться, чтобы наказывали, конечно, такие вещи.
Если закончено следствие, есть обвинительное заключение, то они будут наказаны. Это понятно уже сейчас. Другое дело, что...
Как наказаны? Ну, вопрос в чем есть.
А что вы думаете дальше? Ну, вот будет приговор, а дальше?
Я не знаю, я, наверное, буду Паше помогать.
В работе?
Конечно. Он говорит, в один прекрасный момент сидел, говорит, я не могу, что вот дальше я буду знать, что вот такое творится, да, что чью-то жену могут привести, чью-то маму, да, и избивать
или
как...
Или чего-то сына.
И все, начал плотно прямо помогать другим таким же.
По полную версию фильма «Мама, я не одна», где рассказана история Марины Рузаевой, смотрите на YouTube-канале Фонда «Общественный вердикт». Эта программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что делать, чтобы закон работал на вас. Чем больше людей знают о том, что ваши права нарушены, тем быстрее найдется решение проблемы. Присылайте свои видеосообщения с пометкой «Передайте Путину», и мы покажем их в эфире.
Я мама Мальцева Александра Федоровича, пострадавшего от действий правоохранительных органов. Я обращаюсь к вам по причине продолжающего на территорию Тюменской области и в частности в городе Тюмени беспредела со стороны тех должностных лиц, которые должны стоять на страже законов и отстаивать права и свободы своих граждан. Работники ваших ведомств по уши погрязли в коррупции и других должностных преступлениях. Вот уже на протяжении многих лет пострадавшие от их незаконных действий не могут найти на этих преступников нигде управу, ни на местном, ни на федеральном уровне. Эти паразиты общества подпирают законы и не гнушаются никакими методами для фабрикации и раскрытия уголовных дел, а также узаконивая заведомо неправосудного приговора. Сотрудники полиции и Следственного комитета фальсифицируют доказательства, применяют пытки, насилуют, а также подкидывают наркотики и оружие. Вышестоящие должностные лица МВД, Следственного комитета и прокуратуры вместо того, чтобы проводить официальное расследование по жалобам лиц, пострадавших от незаконных методов ведения следствия, и привлекать этих оборотней в погонах к уголовной ответственности. Они же, наоборот, укрывают их преступления и тем самым способствуют совершению новых. Более того, дабы избежать какой-либо огласки, эти упыри прибивают к таким низким и подлым мерам, как оказывание давления на родственников, которые ищут правды и справедливости для своих близких. Пытали электрическим током в ОРЧЕ, ПАБОК, ОРЧЕ, ОР-1, город Тюмень для выбивания явок с повинной. Достоверно, явки выбиты из следующих лиц. Тихомиров Сергей Николаевич, Сафаров Марат Нариманович, Сафаров Динар Нариманович, Кутнюк Сергей Борисович, Калинкин Андрей Михайлович, Мальцев Александр Федорович, Попов Юрий Анатольевич. В апреле 2006 года в ОРЧЕ ПАБОК Тюмень во время пытки выпрыгнул из окна. Также пытки и другие незаконные методы следствия были применены другим людям. Прошу принять меры к следующему. Зарегистрировать настоящее заявление и рапорт, организовать уголовное преследование виновных должностных лиц, оградить проверку от круговой поруки и волокиты, принять исчерпывающие меры к защите законных конституционных прав и свобод указанных выше лиц.
Это была программа «Радио Свободы. Человек имеет право». Программа, в которой мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?». В ней мы рассказываем о российских некоммерческих организациях, обращение в которые часто оказывается эффективнее хождения по чиновникам. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода».
Я видела, как живут крестьяне. Пока мы у них жили и питались вместе, хозяйка избы и дочка, они прямо на глазах, у них цвет лица делался другой, и они из жутко кошмарно тощих делались нормальными людьми. А потом уезжали, они опять начинали голодать. И у них вдобавок Не было паспортов, они не могли покинуть деревню и уйти из колхоза. То есть крепостное право в современном варианте. Но это не могло не наводить на размышления, что ж у нас за страна и все такое.
Московская хельсинская группа была основана в 1976 году, после того, как советское руководство подписало одноименное международное соглашение. Главная задача организации – мониторинг нарушений прав человека и доведение этих сведений до государства.
По традиции нашей страны, самые жуткие бедствия, произвол и бесчинство, насилие – это происходит в тюрьмах и полиции. Сегодня, конечно же, когда мы проводим исследования, наблюдения, мониторинг, вот эти структуры у нас прежде всего. И вот когда сейчас тоже происходит протестные акции, когда в отделы полиции, в общем, бросают практически невиновных людей, туда входят члены общественно-наблюдательных комиссий.
За помощью в московскую хельсинскую группу обращаются самые разные люди. Игорь Баталин пришел сюда, когда его сына Владислава незаконно поместили в психиатрический стационар Института Склифосовского. Когда молодой человек попытался вызвать родителей, его избили.
Его не просто избили, его связали, привязали к кровати, чтобы он не кричал, не звал на помощь никому. Ему половую тряпку в рот засунули. Мы врача, или кто лечащий врач. Как же так? Что произошло? Мы сейчас будем обращаться в милицию, в прокуратуру. Это самое. Он говорит, а я, говорит, не советую вам. Если вы обратитесь, то вот те, кто его избивал, они его добьют. А я, как лечащий врач, напишу заключение о том, что это суицид. Оказывается, на нем испытывали новый препарат с психотропной сироквель.
С трудом вызвали сына из психушки, Баталины начали ходить по инстанциям. Они требовали возбудить уголовное дело, но везде получали отказ.
В московскую хельсинскую группу обратился, как только, значит, обратились в Европейский суд. Это вся забота их была.
Баталины выиграли дело в Европейском суде по правам человека и получили 26 тысяч евро компенсации морального вреда. Это одна из многих историй, когда московская хельсинская группа пришла на помощь.
Обращений очень много, но это вот лишь часть, которая поступила с начала этого года. Письма очень разные, многие с документами. Мы на каждое даем ответ. Как минимум, это какая-то короткая консультация юридическая. В случае необходимости и наших возможностей мы делаем, конечно, обращения какие-то специализированные в органы прокуратуры, в органы федеральной системы исполнения наказания, потому что очень много обращений по условиям содержания. Сегодня это большая проблема в России.
В Советском Союзе на нас наваливали всей мощью репрессивного аппарата. Где этот Советский Союз? Его уже нету. А правозащитное движение распространилось по всей стране.
Московская хельсинская группа помогает людям уже 41 год. Источники доходов – государственная поддержка и добровольное пожертвование граждан. Группа занимается общественным контролем, правозащитным мониторингом, просвещением, правовым консультированием и защитой правозащитников.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.